Итак, дорогие товарищи, сегодня все-таки среда официально, да? И каждый такой день недели, в среду, товарищ Вахидов нам докладывает о той или иной торговой марке. Я видел лицо этого человека, который выходил вчера из автомобиля. Мы ехали из аэропорта, мы были на выходных в Эстонии. В рамках клуба «Импрессум», значит, соответственно, докладывали эстонским товарищам о ситуации международной. Ну и когда Рустам выходил, он выходил, чтобы купить подарок своему племяннику. Я знаю, что это должна была стать книга какая-то к Дню защитника Отечества, не знаю, что выбрал на самом деле, но в глазах была глубочайшая тоска о том, что надо готовить рубрику «Брындятина», да?
Выходные.
Давайте коротко перед «Брындятиной». Люди шутят. Лежащий в больнице сомалийский пират захватил чье-то судно. Вот такой у нас форум.
Такая низость. Ну, кстати, кого вы выбрали?
Владимир просто... Ну, попал в точку. О пиратах сегодня. О пиратах, ну и в частности, о самом главном напитке пиратов. Ну, во всяком случае, в нашем детстве...
Ром?
Нам... Ром. О роме поговорим, и самом известном роме, короле рома всех.
Это что ж за ром? Это кубинский?
Бакарди, да, по сути, кубинский ром. Об одном из самых известных брендов. И я
почему у них пишется «рум»?
Сейчас мы выясним, я вам расскажу историю. Я узнал следующее для себя, что оказывается, ну, во всяком случае, по данным, которые зарубежные источники представляют, это один из самых продаваемых алкогольных напитков в мире.
Да ну что?
Наряду с водкой, с русской, реально. То есть это один из берем крепкий алкоголь, не вино там, да, там, не вермуты какие-то,
людям
не пиво.
Сейчас будет мутно на душе от ваших разговоров.
Мутно. За то, чтобы назвать родиной рома, бьются жители Ямайки, ну, свою страну, жители Кубы, Барбадос.
Карибские
острова. Для многих из нас, я уже сказал, остается напиток пиратов и разбойников связано с тем, что во всех рассказах, во всех исторических каких-то зарисовках того времени обязательно...
Гоп-стоп и бутылка рома.
Рома, да. 15 человек на сундук мертвеца.
Кстати, Машенька, вы пьющая женщина?
Выпиваю по праздникам.
На праздник каждый день, да. Ну, хорошо.
Ну, крепкие именно напитки пьете?
Нет, не обязательно.
Не обязательно, можно и крепкие.
Начать с вина, да?
Впервые само название ром появилось в английской колонии на острове Барбадос приблизительно в 1600 году. По разным версиям, две версии, два направления, откуда это слово появилось, связано либо с окончанием слова «саккарум», это так римляне называли тростниковый сахар, сахарный тростник, либо происходит от слова «румбалион», означавший драку, потасовку. И вот если...
А почему мы о роме сегодня начали говорить?
Потому что мы о компании Бакарди говорим.
Праздники Бакарди закончились, да. Сейчас у всех на душе не очень хорошо.
Значит, что пили?
Вот, и если, соответственно, этимология этого слова вызывает какие-то вопросы, люди никак не могут решить, от какого же именно произошло слово, то, что это напиток крепкий, является напитком таких, ну, мужественных мужчин, брутальных, не вызывает ни у кого никаких сомнений. Сырьем является сахарный тростник, я уже сказал. Известен, кстати, выяснил тоже для себя интересную вещь. Достаточно давно родиной называют Древний Китай и Индию, а также Новую Гвинею. Гвинею. Известно, что...
А говорите так, Гвинения.
Известно...
Хорошо.
Знаете, как в древности называли? Камыш, который дает мед. Ну, то есть люди видели тростник,
да.
Для них сравнивали с камышами, которые растут. Ну, единственное отличие было то, что давал мед. Кстати, оказывается, из сладкого в древности был только мед.
Не было ничего больше.
Да, и люди, ну, привязались к сахарному тростнику надолго, до сих пор мы привязаны к сахарному тростнику, когда научились получать...
Нет, но мы, вы знаете, из свёклы уже добывать, да, научились, но на Украине.
Да, когда научились добывать из него сахар. Начали возделывать на берегах Средиземного моря, и как получилось, проплывая в Вест-Индию, Колумб оставил на Антильских островах несколько ростков сахарного тростника, и буквально там через 40-50 лет... острова Карибского бассейна.
Были,
и в частности,
усеяны
этим сахарным тростником, они стали основным поставщиком сырья уже, собственно говоря, ну, в старый свет, да, будем так называть. А сахар тогда делали по простой технологии, выжимали из тростника сок, очищали, кипятили его в огромных котлах, потом эту карамельную массу переливали в горшки, давали отстояться, она кристаллизовывалась, да, то есть куски такие превращалась.
Да.
А вот эта жидкость, которая стекала, ну, по факту...
Жижа.
Жижа, вода. Вот, а это просто пускалось в стоки, ну, то есть отходы производства. И в конце концов неизвестно, конечно, кто в самом начале предложил использовать эту жидкость просто для перегонки в самогонном аппарате, но в конце концов получилось дешевое, крепкое, жгучее
Пойло.
Народное бухло. Вот, сначала напиток назывался Таффи или Смерть дьявола. Он на первых этапах очень мало напоминал по вкусу современный ром. Это была действительно противная жидкость со вкусом, с запахом, неимоверное количество градусов, далеко за 40 имело. Вот, но это все радовало местных жителей, потому что очень дешевое было. И, соответственно...
А откуда черный цвет появился? Появляется.
Минуточку, не торопитесь.
Сейчас до этого тоже дойдем. Вот, и...
Спасибо.
Моряков и пиратов, которые заходили в порты для того, чтобы набрать, соответственно, себе выпивки какой-то. Почему он стал вообще популярным? Потому что они брали с собой на корабли, ну, в частности, и пираты, и простые моряки, пресную воду. Но она приходила в негодность под жарким солнцем достаточно быстро.
Пропадала.
Ну, то есть гнила, по факту. И они
цвела.
Цвела. Они перестали брать пресную воду и заливали все вот бочки, которые были, все просто...
Вот это креативно. Вот,
ромом,
ромом. Это нормальное путешествие.
Более того,
вообще без воды.
Они плохие были.
Конечно, конечно, потому что реально воду откуда было взять пить? А ром
сохранить?
Чем?
Солнцем?
Солнцем, да.
Ну, есть же опреснительная установка.
Да зачем, когда ром есть, зачем вам вода?
На вашей родине.
Вы посмотрите, это же вон клюзер, где как Турция с утра уже идет, наливала.
Это же удовольствие,
а не путешествие. А как они исполняли команды?
Более того, кроме того, что это им водой, по факту вода была на корабле.
А руки мыть чем?
Они мыли зубы ромом, чтобы не было цинги. Реально. Более того, из-за чего-то изначально на материковой части с моряками все понятно. На материковой части
это морпехи.
Нового света. Люди пили ром целый день. Более того, детям добавляли во все их кушанье. То есть в молоко, в
кашу.
Тесто, в кашу. Знаете для чего? Потому что считалось, что выпить воду из арыка, из местного, смерть сразу. Потому что кругом бактерии.
А это как сейчас с водой покупной, да, тоже считается? Не купил акваминерали, умер.
Умер. А люди, у них акваминерали не было, они, соответственно, тарились дешевым ромом, причем он реально, ну, просто за копейки. Более того, это было средство, ну, денежного обращения, то есть они могли выменять там на бутылку рома, там, еды какой-нибудь, да, там, я не знаю, сукна, женщину, мужчину, раба.
Можно выпить сразу и
не меняться. Кита.
Кита. Да, того же самого, вот. И, собственно говоря, что же произошло дальше? Для того, чтобы улучшить вкус...
Ну, так они плавали.
Да, так они плавали. Святой отец, смотрите, обратите внимание, по имени Лаба, привез из Франции перегонный аппарат и стал выдерживать напиток в дубовых бочках по коньячной технологии, используя коньячную технологию. И так у него изменился цвет, пропал неприятный запах. И если на начальном этапе... Он напоминал вот по вкусу русскую водку, реально, то есть он был крепкий, ну, даже не самогон, а вот уже вот что-то вот очищенное уже такое. Вот, и этот напиток получил очень широкое распространение на территории, вот, соответственно, стран Карибского бассейна, и уже только после этого, после того, как он получил признание там, это конец 19 века, он попал, собственно говоря, уже и в Старый Свет. Почему с пиратами связано? Потому что, ну, реально, это были единственные люди, которые работали в тот момент. Ну, потому что они зарабатывали деньги, грабили суда, давали работу на берегу людям, которые обслуживали корабли. И очень много записок о них было. И вот поэтому такое предвзятое отношение, что ром — это напиток пиратов. Хотя, реально, все люди...
Все мореплаватели, все мореходы.
Сегодня, допустим, основные страны-производители рома — это вот Большие Антильские острова, Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико. Малые Антильские острова, Гваделупа, Тринидад, Барбадос, Доминикана, Южная Америка.
В общем, все пираты там. Итак, Рустам Вахидов решил сегодня вскрыть историю бренда Бакарди. Про пиратов изложил.
Предыстория.
Да.
Не эпилог, да, это пролог.
Значит, обвинил всех пиратов в том, что они не мыли руки перед едой, полоскали десна и употребляли в виде воды только ром во время своих межконтинентальных путешествий.
Более того, даже дезинфицировали раны себе. когда били друг друга. То есть делали примочки и компрессы из рома. Ну, реально, тут было вот...
Универсальное средство.
Как пластырь вот универсально продается. Универсально.
Да.
А, значит, теперь к бренду Бакарди. Началась история в 1814 году, когда под Барселоной в одном из маленьких городков появился в семье Хуана Бакарди четвертый ребенок, мальчик, которого назвали Факунда. Факунда Бакарди. Семья была каменщика, достаточно зажиточная, но в возрасте 15 лет, когда Факунду исполнилась, семья решила перебраться в испанскую тогда колонию, это Куба. И они всей семьей переезжают туда, пытаются там закрепиться.
Факундо?
Факунда.
Факунда.
Он устраивается... просто Бакарди, Факундо Бакарди, да. Устраивается помощником в магазин своего старшего брата, Хосе Бакарди, который торговал товарами из родной Испании. Ну, то есть играл на чувствах иммигрантов, которые хотели, допустим... Когда, кстати, появился хамон?
Хамас?
Хамон.
Хамон появился во время этого мавританского захвата Испании.
Будем считать, что...
Значит,
200, братья 300, Бакарди 400. Торговали хамоном, будем так говорить. И какими-нибудь побрякушками из Барселоны, с улицы Рамбла.
Маша, а если что, вы нас поправьте. Мы же не последняя истина.
Набравшись опыта торговли у своего старшего брата в 43-м, в 1843-м...
Чего вы говорите брата?
Брата. В 1843-м году он открывает собственное дело. Это маленький магазин, который начинает заниматься продажей испанского вина. Называлась компания в то время Факунда Бакарди and... Ну, се, че, наверное, да, по-испански.
Как?
Ну, S-I-A. Ну, че.
C-I-A.
Ну, они ж когда
C-R-U, че... C-I-A.
Хорошо, ЦРУ. Вот, и на самом деле вполне могло так случиться, что имя простого виноторговца на Кубе, Факунда Бакарди, могло исчезнуть из летописи вообще и промелькнуть, как наши с тобой имена, допустим, Владимира или Владислава, так. И остаться незамеченным.
А имя Владислава осталось незамеченным? По-моему, его все знают.
Но помогло несчастье. 21 августа 1852 года на Кубе произошло страшное землетрясение, которое разрушило половину прекрасного города. Тогда он назывался Сантьяго де Куба. И два сильнейших толчка было, и эпидемия холеры разразилась, и в этой эпидемии он потерял двоих детей собственных, и в конце концов закончилось это все тем, что компания, которая занималась продажей вина из Испании, его Факунда Бакарди Си, она просто разорилась. Он опять возвращается к своему старшему брату. Они долго обсуждают, чем же, наконец, им заняться.
За кружкой рома.
За кружкой рома. И принимают решение заняться оптовой торговлей спиртным. И здесь им помогает случай. В это же самое время Королевский испанский совет развития в Мадриде, ну все-таки колония, да, принимает решение оказать материальную поддержку кубинцам в разработках новых технологий для производства этого самого рома. Узнав об этом, Факунда предпочитает не остаться в стороне где-то от денег, которые выделяются федеральным центром на Кубу. Вот, и принимает решение заняться новым для себя делом. Мы уже говорили, что в то время, это вот смотрите, 1852 год, местные сорта рома отличались тем, что были очень резкие, неприятным вкусом. В основном их пили, конечно, бомжи и простолюдины. Ну, то есть
просто люди.
Да, пили. Просто люди.
И ну, как и сейчас.
С таким вкусом напитка, конечно, думать о том, что захватить там рынок чей-то и думать о международных масштабах экспансии продукта, не было вариантов никаких. И тогда он принимает решение углубиться в процесс в этот, понять, что происходит, на каком этапе, где, что
на можно. На каком этапе брожения можно подключиться.
Да, и реально он потратил огромное количество лет, там 10 лет он потратил для выведения особой формулы производства собственного рома. Там были специальные дрожжи, специальную патоку он подбирал. В конце концов, его открытием было то,
патоку?
Что... Патоку? Да, сахар. И самое главное, что он сделал, это в конце концов он додумался пропускать уже после процесса...
Через себя.
Не через себя. Через себя-то он явно пропускал. Додумался через угольные фильтры, чтобы очищать.
И, от чего?
Ну, от примеси, от этих сивушных масел, это же по факту самогон же, да, то есть тот же самый процесс самогоноварения. Он додумался пропускать, соответственно, жидкость уже в финальной стадии через угольные фильтры и добил, более того, он выстаиваться давал так же, как мы говорили, в бочках дубовых, но использовал обязательно для этого белый американский дуб. И изнутри бочки обжигались для того, чтобы придать вкус особый. И делали ром достаточно мягким. Более того, это все достаточно длительные сроки проходило, да, то есть несколько сортов смешивалось, они по 3 года еще выстаивались после этого. То есть он создал целую технологию и в конце концов создал напиток, который по вкусу, ну, стал достаточно приятным.
Интеллигентным.
Интеллигентным, светлым, и с этим напитком можно было реально, ну,
к даме прийти, например, к Маше домой, да?
На кухне. Да, оказаться на кухне. И он после того, как получил сам продукт, решил все деньги, которые у него были, это $4000, вложить в покупку старого небольшого заводика спиртового и создал известную на весь мир теперь компанию Бакарди. Это вот произошло в 1962 году. То есть реально 10 лет вот от начала.
62-й год?
Погодите,
а как же коммунисты?
1800.
А, извините. Да. Я уж про Фиделя подумал, думаю, вот.
Кстати, Фиделю мы тоже вернемся. Вскоре он осознал, что для того, чтобы продавать этот напиток, ему нужен какой-то специально отличительный знак. Угу. Так появилась на свет летучая мышь, которую мы все мы знаем. Существует поверье, легенда такая, сказка, были, я не знаю, о том, что руку к этому приложила его жена Амалия Лусия Виктория Моро, которая посетила этот завод, который он купил за $4000. Завод был разрушен, и на... Не парапеты, а что это сверху-то, как это называется?
Пилястры.
Давайте, на пилястрах огромными тучами кишали мыши.
Ну, то есть, кишали. Ну, кишали. Кишками.
Нет, шевелили. Висели мыши летучие.
Вниз?
Вниз головой.
И крыльями.
Раскачивались вальяжно.
Тусовались.
Тусовались. И она такая подумала и говорит, слушай, говорит, предлагаю тебе для того, чтобы отличительный знак на нашем роме был. Кстати, преследовала она, ее мысль-то была сам очень гениальна. Она понимала, во-первых, это бедная страна, огромное количество необразованных людей, которые не могли прочитать реально, что написано на бутылке. И она сказала, нужен отличительный знак, который человек приходит и скажет, мне вот с мышью.
С картинкой. Мне вот эту хрень.
Вот эту хрень с мышью. И самое главное, что в истории и в легендах истребленного местного населения кубинского, да, существовало поверье, что мышь приносит счастье, летучая тем более.
Да.
Да, реально эта история была. И так, таким образом...
Простое человеческое.
Простое человеческое счастье.
Летний ром, кстати, приносит счастье, да.
Следующим... Одним из символов стала кокосовая пальма. Она росла как раз перед главным входом на этот завод, который он купил. И впоследствии на всех заводах, которые открывала компания, они обязательно...
Вместо входа была спальня.
Нет, они обязательно пальма. Перед входом вкапывали пальму.
Пальма.
Но, смотрите, что происходит. И это был символ счастья, соответственно, развития компании. Но в середине 20 века пальма эта на центральном заводе компании «Бакарди» начала чахнуть. И это было таким знаком судьбы, что что-то, парни, у вас пойдет не так. И тут раз вот так, опа, и революция.
Какая?
Какая, какая? Сказка.
17-го года.
Но мы об этом сейчас чуть попозже. Поистине, на самом
куда
деле...
Позже?
Нет, на самом деле популярным напиток стал в тот момент, когда из него стали делать коктейль, который называется «Свободу Кубе», «Куба Либре».
И появился Либра, он... Куба Либра.
Куба Либра. Появился он следующим образом.
Машенька, вы у нас до коктейлей-то, наверное, охоча? Нет? Знает. Последствия.
Вышли на увольнение солдаты корпуса связи армии Соединенных Штатов Америки и направились в один из баров Старой Гаваны. И зашел американский
капитан. Им надо было отметить дембель.
Американский капитан, это все записано со слов молодого посыльного Фауста Родригеса, и заказал ром Бакарди. А все знали, что, ну, вот, ну, как-то на вкус-то все равно не очень приятно. И заказал себе, чтобы ему разбавили колы, и добавили туда льда и кусочек лимона.
А кола уже была к тому?
Да,
времени?
Конечно, была.
Как
и он, соответственно,
это, какой
это 20 век уже. Угу. Он, соответственно, выпивает это все. И такой говорит:
неплохо.
Неплохо. Можно еще. Выпивает вторую, третью, солдаты сидят и говорят, ничего себе, капитан там нормально так укладывает за воротник. Подходит и начинает все заказывать, соответственно, этот самый классический вариант приготовления: пополам-пополам лед и лимон.
Пополам?
Ну, пополам ром, пополам колу, и лимон.
Пополам лимон?
Да.
Это все называется пополам, да. Три части.
Да, три части, да. Соответственно, что происходит дальше? Они уже все пьяные, да, и лежат, и это один из солдатов вскакивает.
Один из солдатов.
Хватает этот бокал с коктейлем и кричит: «Свободу Кубе!» Ну, уже на эмоциональном. Вот как мы кричим: «Россия!»
Мы не так, ребята, кричим. Мы в России кричим.
Ну хорошо, а люди считали, что они же помогали в борьбе за независимость от испанского ига, на самом деле, американские солдаты. И они стали кричать: «Свобода Кубе!» И все такие: «О, точно, будем называть теперь этот коктейль «Свобода Кубе». И во времена сухого закона, которые были в Соединенных Штатах Америки, там же рядом все с Кубой, реально огромное количество
речку
людей...
Речку перейти.
Огромное количество людей направлялось на Кубу, на остров, чтобы попробовать и покайфовать, и спустить все деньги, чтобы реально просто побухать. Потому что пить в Соединенных...
к нам финны ездят.
Да, как к нам финны, потому что реально у них выпить крепкого алкоголя невозможно было. И сухой закон, который был на территории США, он помог, на самом деле,
популяризации
и помог компании встать на ноги. Кстати, один из сыновей Бакарди впоследствии стал мэром Гаваны. Ну вот в тот период времени, когда там Соединенные Штаты, да, собственно говоря, руководили этим островом до прихода Фиделя Кастро. После смерти Факунда, основателя компании, официально получили они почетный статус поставщик испанского королевского двора. И с этого момента появилась надпись на этикетке рома: герб испанской королевской семьи и Бакарди, король ромов, ром королей. Вот, соответственно, до сих пор...
Король Ромов.
Ромов, король. Продажи растут, появляются заводы в Пуэрто-Рико, в Мексике. Вот, в 44-м году после отмены сухого закона они открывают филиал у себя и представительство в Соединенных Штатах Америки. До конца 50-х годов, я уже сказал, дела шли неплохо, но начала завидать, как увидать пальма.
Завидать.
Да, и тут в семье...
Пальма начала завидовать.
Сегодня богато.
Да, и что происходит? Семья разделяется. Одни поддерживают Батисту. Батисту. Другие поддерживают Фиделя Кастро. В конце концов, они выводят весь бизнес и бренд с территории Кубы, потому что к власти приходит режим. Ну, как они
считают?
Народ приходит к власти. Выводят на Багамские острова, начинают лить там уже. В
60-м
году... В
60-м
году,
в
1960 Фидель Кастро и правительство коммунистическое национализируют производство, они теряют на этом 76 миллионов долларов, закрывают все производственные мощности, которые были там, и по факту сейчас, ну вот, территории являются Багамские острова, да, там штаб-квартира.
А вот с градусами Бакарди. Там какая-то, не дошли вы до этого, да, с историей с градусами?
В каком плане?
Бакарди, по-моему, 37 градусов,
это
крепость.
С чем-то связано, вы думаете?
Связано с какими-то налогами, по-моему, я где-то читал, да, потому что классически должен быть 40, что-то в этом роде, но они как-то уходят от каких-то акцизов или еще что-то, в общем, сейчас 37 у них процент.
Ну, не
это
знаю,
чувствуется, общем... ребят, вот этих 3 градусов не хватает, чтобы шляпу сносило.
На самом деле, до сих пор...
Шляпу сносило туда?
Да.
И обратно.
До сих пор контрольным пакетом акций компании владеют потомки самого Факунда Бакарди. В 1992 году они купили концерн «Мартини», образовали компанию «Бакарди Мартини», да, соответственно...
То есть что в смешанном состоянии приводит к еще более чудесным результатам, чем сколько...
Является одним из самых известных алкогольных брендов, ну, наряду с, там, с сигаретами, там, «Мальборо», там, напитки «Кока-Кола».
Кто не знает алкогольный бренд «Мальборо»?
Да, я имею в виду сигаретный. Ну, кстати, знаете, в каждую секунду в мире выпивается, вот сейчас 130 человек выпили коктейль «Свобода Кубы».
Вот это вот обидно уже.
Каждую секунду. Уже вторая пошла. Смотрите, третья, четвертая.
Вот вы сейчас нагнетаете.
Ну.
А ведь вам еще выходить из студии. Значит, Рустам, спасибо вам большое за вашу историю.
Ну, прекрасная история, мне кажется, была.
Но не было ни фашистов, ни насилия.
Нет, тут только коммунисты.
Как-то честно все.
Да.
Ну, один Фидель сколько... Нормально.
Да, да, спасибо вам, Рустам, большое.
Да не за что.
Маша сегодня у нас была в гостях.
Балаболка.
Кушайте, не обляпайтесь.
Да. Маша, оказывается, была после ночной смены.
Да.
У нее была... Она ночью работала.
Да.
Маша, а как ты работать ночью? Без разницы?
Плохо. Я после 12 превращаюсь в тыкву.
Хорошо, не в брюку.
Мне тяжело.
Сережа, привет передавайте.